Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Маниле после штурма автобуса с 15 заложниками 8 человек найдено убитыми, 4 живы. Югу Пакистана угрожает новое наводнение. В суде начал давать показания Платон Лебедев. В столице Филиппин Маниле после штурма полиции автобуса с 15 заложниками, 7 из них и сам нападавший обнаружены убитыми. 4 человека остались в живых, о судьбе остальных не сообщается. Причина гибели заложников пока не установлена, захватчик автобуса был убит снайпером. Ранее из 25 первоначально взятых в заложники туристов захватчик отпустил 9. Водителю автобуса удалось выпрыгнуть в окно и убежать. Автобус был захвачен бывшим полицейским, уволенным за различные правонарушения. Он требовал восстановить его в должности. На юге Пакистана, в провинции Синд, сотни тысяч людей покинули свои дома из-за угрозы нового наводнения.
В провинции Синдх более 80% жителей были вынуждены покинуть свои дома. Так что вы представляете серьезность ситуации. Люди спят прямо на улицах, вдоль дорог, под мостами. Им просто необходимо предоставить какое-то убежище.
Сообщил представитель Международной организации по миграции Салим Рехмат. В результате самых сильных в истории страны наводнений более 16 миллионов пакистанцев грозят недоедание и болезни. От различных инфекций уже лечится около 1,5 миллиона пострадавших от стихии. Затоплены 11 тысяч селений, разрушены более 1 миллиона домов, погибли 1 миллион гектаров урожая. Он сообщает, что пока собрано только 70% от 460 миллионов долларов, которые необходимы Пакистану в экстренном порядке. Международный валютный фонд начинает переговоры с Пакистаном об оказании ему дополнительной финансовой помощи. Правозащитники считают, что дело об убийстве сотрудницы мемориала в Грозном Натальи Истемировой не расследуется. По мнению члена Совета правозащитного центра «Мемориал» Светланы Ганушкиной, следствие приняло определенную версию убийства их коллеги и не хочет рассматривать другие варианты. Наталья Истемирова была похищена в Грозном 15 июля прошлого года и в тот же день найдена убитой в Ингушетии.
Радио «Свобода». Новости.
Омский центральный районный суд начал слушание дела по иску местного губернатора Леонида Полежаева Калме Бухарбаевой, матери 5 детей. Ее сын погиб во время службы в Бакинском гарнизоне Хабаровского края. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Омске Вячеслав Суриков.
Омские правозащитники называют сам факт обращения с иском действующего губернатора к матери солдата, погибшего при столь трагических обстоятельствах, беспрецедентным. Алма Бухарбаева принимала участие в митинге у здания областного военкомата с плакатом, на котором было написано: «Путин и Полежаев – убийцы наших детей. Убейте нас, матерей». Омский губернатор посчитал, что эта фраза оскорбляет его честь и достоинство, и подал суд на мать погибшего солдата. Областная прокуратура завела уголовное дело по статье «Экстремизм». Защита строит свои аргументы в первую очередь на том факте, что на плакате не был указан конкретный человек. Путиных и Полежаевых много. Сам Леонид Полежаев пока никак публично не комментировал данное дело. Его Центральный районный суд начал рассматривать как раз во время отпуска губернатора. Местные правозащитники указывают на то, что заявление Бухарбаева не столь голословно с юридической точки зрения, как могло бы показаться. Губернатор Полежаев является также председателем областной призывной комиссии и в определенной степени отвечает за жизнь призывников. Вячеслав Суриков из Омска для Радио «Свобода».
В Хамовническом суде Москвы на процессе по делу бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» начал давать показания Платон Лебедев. По оценке адвокатов, его выступление займет около 2 недель. Второй подсудимый на процессе Михаил Ходорковский давал показания в суде весной. Ходорковский и Лебедев отбывают 8-летние сроки заключения по обвинениям в финансовых преступлениях. Теперь им инкриминируют хищение нефти и отмывание денег. Срок их содержания в следственном изоляторе продлен до 17 ноября. Репортаж из зала суда сразу после новостей. Президент России Дмитрий Медведев внес в Калининградскую областную думу кандидатуру Николая Цуканова для наделения его полномочиями губернатора региона. Действующий губернатор Георгий Босс ранее не был включен в число кандидатов на пост главы области, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Для многих оказалось сенсацией то, что в список не попал нынешний глава региона Георгий Босс, который руководит областью с 2005 года. Это решение объяснил глава Высшего совета «Единой России», спикер Госдумы Борис Грызлов. По его словам, показатели, касающиеся поддержки действующего губернатора, не являются такими, чтобы мы могли бы предложить его кандидатуру для рассмотрения. Конец цитаты. Снятие с должности Георгия Босса политологи и эксперты связывают с тем, что в регионе на протяжении последних 2 лет проходят многотысячные акции протеста. Самая крупная, направленная против политики «Единой России» и правительства Владимира Путина, прошла 30 января прошлого года. В ней приняли участие около 12 тысяч человек. Последний антиправительственный митинг прошел 21 августа, на котором организаторы призвали калининградцев не голосовать на предстоящих думских выборах за партию власти. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Дагестане в понедельник найдены убитыми подполковник пограничной службы Руслан Желудкин и местный житель, которые пропали в субботу в Цунтинском районе республики. Как сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана, они были убиты холодным оружием и обезглавлены. Накануне было найдено тело водителя Желудкина. Предполагается, что все трое стали жертвами боевиков. О ситуации в Дагестане в программе «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуры на должности руководителей Кабардино-Балкарии и Калининградской области. Уже в четверг калининградские депутаты могут рассмотреть внесенную сегодня президентом кандидатуру Николая Цуканова, секретаря регионального политсовета партии «Единая Россия». Международный институт прессы, базирующийся в Вене, обеспокоен судьбой украинского журналиста Василия Клементьева, пропавшего 11 августа. За жизнь журналиста опасается и украинская правозащитная организация «Институт массовой информации». Агентство Associated Press сообщает, что Клементьеву угрожали после того, как он отказался взять деньги за то, чтобы не придавать гласности истории об областном прокуроре, который за взятки закрывал уголовные дела. Вы слушали новости на волнах радио «Свобода». Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Обвиняемый Платон Лебедев начал давать показания на процессе против бывших владельцев компании «ЮКОС». Партизанская война в Дагестане идет с переменным успехом. Израильские и палестинские политики готовятся к возобновлению прямых переговоров. Таковы главные темы дня понедельника, 23 августа, по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня бывший руководитель компании «Минотеп» Платон Лебедев начал давать показания в Хамовническом суде Москвы. Лебедева обвиняют в легализации доходов от нефти, якобы похищенной бывшей главой компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским. Сам Ходорковский выступал в суде около месяца. Речь Платона Лебедева, по прогнозам его адвокатов, может растянуться на 2 недели. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Выступление бывшего руководителя компании «Минотеп» Платона Лебедева, начавшееся в Хамовническом суде Москвы в понедельник, больше походило на урок географии. Он указал суду на серьезную ошибку в обвинительном заключении. Там указано, что компания «Минотеп» была зарегистрирована на острове Гибралтар на озере Эри в штате Огайо в США, тогда как по его данным и по информации Большой советской энциклопедии Гибралтар принадлежит Великобритании и находится на юге Пиренейского полуострова. Лебедев пояснил суду, что покупка на Гибралтаре компании, позднее переименованной в «Минотеп», осуществлялась в строгом соответствии с законом о валютном регулировании на основании лицензии Центробанка. За ходом выступления Платона Лебедева следила журналист «Новой газеты» Вера Челищева.
Платон Лебедев, как известно, человек эмоциональный, и он всегда называет вещи своими именами. В частности, он делает акцент в своих показаниях на том, что все обвинение сфабриковано. И он это четко объясняет, оперируя такое слайдами и презентациями. Во-первых, он сказал, что легализация через структуры группы Минотеп, директором которой он был, была просто невозможна, потому что в Минотепе структура была выстроена очень четко, и во всем был контроль. Зачислить на счета банк Минотепа было невозможно какие-то грязные левые деньги. И по словам Лебедева, я цитирую, там каких-то 4-5 грязных долларов, они тут же попортили репутацию группе Минотеп. Он также рассказывал о том, что следователи, чтобы как-то прийти к этой легализации, чтобы как-то ее придумать, приписали группе Минотеп, директором которой он был, добычу нефти. Тогда как группа Минотеп такими вещами никогда не занималась. Ну и вот на этом делает основной акцент Лебедев. Он также заметил, что когда в 2004 году арестовали счета «Открытой России», эти арестованные деньги до сих пор не вернули потерпевшим, и на проценты от этих денег кто арестовал счета и кто вообще организовал дело ЮКОСа. И при этом никаких замечаний ни судья, ни прокуроры Лебедеву не делали. И когда он конкретно указывал на то, что они живут на арестованные деньги, конкретно указывал там прокурора Лохтину, они молчали в ответ.
Рассказывала журналист «Новой газеты» Вера Челищева. Адвокат Платона Лебедева Елена Липцер предполагает, что его выступление в суде может растянуться на 2 недели.
Надо отдать должное прокурорам, на все реплики Платона Леонидовича они никак не реагировали и позволяли называть себя организованной группой. По крайней мере, прокурор Лахтин ни разу сегодня не встал, не протестовал против того, как Платон Леонидович давал свои показания. Мы прогнозировали так вот примерно, да, что они займут где-то 2 недели, но все будет зависеть от того, как долго в течение дня он сможет говорить, потому что это, естественно, напряжение на связке, и может так получиться, что он не сможет говорить, естественно, целый день, будет говорить по полдня. Но пока вот по нашим прикидкам это займет где-то 2 недели. Мы с самого начала говорили о том, что происходит расправа над нашими подзащитными. В общем-то, судья Данилкин достаточно корректно процесс вел с самого начала, но дело в том, что, несмотря на такую внешнюю корректность, да, он отказывает в удовлетворении всех значимых для защиты ходатайств. То есть он удовлетворил отводы всех специалистов, на которых настаивали прокуроры. Он отказал нам в ходатайствах и об истребовании тех документов, которые нам были необходимы, и при общении многих документов, которых мы просили. То есть, в общем-то, если внешний процесс отличается от процесса в мещанском суде, то, по сути, я бы не сказала, что наши права соблюдаются лучше, чем соблюдались в мещанском. Естественно, у нас прогнозов никаких нет. Мы будем делать свою работу до конца, мы будем выступать в прениях и будем до конца убеждать суд в невиновности наших подзащитных. А уж какое решение примет суд, это решение будет на его совести.
Это второй судебный процесс по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. 31 мая 2005 года они были приговорены Мещанским судом Москвы к 9 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов и этапированы в колонии. Позднее Мосгорсуд снизил им наказание до 8 лет каждому. О втором уголовном деле стало известно в 2005 году. В 2009 Ходорковского и Лебедева возвратили в Москву в связи с предстоящим судом по этому второму делу. Оба сейчас находятся в следственном изоляторе. Их обвиняют в хищении чужого имущества организованной группой в крупном и особо крупном размерах и его легализации. О том, кому выгоден новый судебный процесс над Лебедевым и Ходорковским, рассуждает политолог Владимир Прибыловский.
Второй процесс Ходорковского понадобился тем людям, которые его посадили. И это в первую очередь Владимир Владимирович Путин и Игорь Иванович Сечин. Рационально они поступили или нет, мне трудно сказать, но совершенно очевидно, что они боятся Ходорковского на свободе. И боятся его двояко. Во-первых, на свободе он сможет более активно участвовать в судебных исках в возвращении себе хотя бы части активов ЮКОСа, которые у него, ну, скажем так, некорректно отняли. Сейчас этим занимается Невзлин, занимается, между прочим, не без успеха, но Ходорковский на свободе, он экономически опасен для тех, кто проглотил ЮКОС. Кроме того, я думаю, что они считают его и политически опасным, и не без оснований. Потому что если на момент посадки Ходорковского народ рукоплескал, как же, олигарха посадили. Сейчас отношение к Ходорковскому в обществе изменилось, и он вполне может стать одним из лидеров оппозиции, опять-таки оказавшись на свободе.
Чем может теоретически закончиться этот процесс?
Собственно говоря, что Путин захочет, то суд и скажет.
А что может захотеть Путин?
Не выпускать.
Сам Михаил Ходорковский также называет свое второе уголовное дело политически и коррупционно мотивированным и заявляет, что процесс инициирован людьми, которые не хотят его выхода на свободу. Уголовное преследование экс-глава ЮКОСа объясняет тем, что он поддерживал независимую оппозицию. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Драматические события, сопровождавшие День российского флага, обсуждаем с участником акции на Новом Арбате и заявителем митинга в защиту Химкинского леса Михаилом Шнейдером. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 23 августа. Сразу несколько терактов, результатами которых стала гибель людей, произошли в Дагестане. Эксперты задаются вопросом, насколько эти теракты связаны с ликвидацией одного из лидеров так называемого «Имарата Кавказ» Магомеда Али Вагабова, которым был объявлен накануне. На теме работал корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
В Махачкале, Кизляре и Дербенте произошла серия взрывов и вооруженных нападений. О подробностях «Радио Свобода» рассказал начальник пресс-службы МВД Дагестана Вячеслав Гасанов.
Стреляли в зам главы администрации Кизляра сегодня. Получил ранение в левое бедро, он госпитализирован. Уехал он на своей машине, догнала девятка его, и прямо изнутри из машины начали стрелять. В Ромовском районе, предположительно, везли с СВУ на автомобиле Приора двое человек. Внутри этого автомобиля это СВУ сработало, и сама произвольно взрыв произошел. Один в тяжелом состоянии в больнице, один неустановленный скончался прямо внутри в машине. Вот в Дербенте, это 4 часа утра, неизвестный, в сторону поста дали очередь из автомата. Среди сотрудников пострадавших нет, пули попали в частный дом. В результате с огнестрельным ранением затылочной части головы 5-летняя девочка в больницу доставлена. И огнестрельное ранение левой голени 91-го года девушка доставлена. Найдена автомобиль 2006, ВАЗ-2006, шестерка наша российского производства, в районе селения Губден, там недалеко от автодороги. Следы взрыва изнутри, пока группа там работает, два трупа внутри находятся. По Дербенту то есть человек, на которого подозревается вот по обстрелу поста. Следственные действия ведутся. Произошло уничтожение одиозного лидера. Кто-то как-то, может, пытается себя теперь проявить.
Нынешнюю серию терактов в Дагестане с предшествовавшими ей сообщениями о ликвидации одного из лидеров боевиков, Магомеда Али Вагабова, связывают многие наблюдатели. О возможных последствиях ликвидации Магомеда Али Вагабова размышляет главный редактор интернет-портала «Кавказ сегодня» Алексей Власов.
Возникает два вопроса. Первый вопрос, насколько значима эта фигура. На момент два, это та часть сообщения, в которой следует, что в руки спецслужб попали даже документы, по которым можно установить цепочку финансирования деятельности бандитских структур на территории Северного Кавказа. Имена некоторых ключевых фигур и даже место расположения тайников с оружием и фальшивыми документами. Это была очень значимая фигура, и именно с этим связан мощный информационный залп, который дали кремлевские медиа-структуры в отношении этого успеха российских силовиков. Действительно, и подтверждают это наши корреспонденты на Северном Кавказе, один из тех людей, которые, об этом уже сейчас тоже говорят, был причастен к организации террористических актов, в том числе и в Москве. Ну, а что касается второй информации, то она, конечно, нуждается в очень серьезном подтверждении, просто потому что очень часто силовики используют такие информационные вбросы как средство давления психологического, прежде всего, на тех, кто до сих пор еще находится в подполье на территории Северокавказских республик. Самое главное, те, кто финансово их поддерживает, в том числе на территории Дагестана и Чечни. Так что информация, конечно, нуждается в проверке, и так это или не так, я думаю, мы узнаем в течение ближайших 2-3 месяцев. Будут ли какие-то новые громкие аресты или разоблачения, в том числе среди бизнесменов, которые финансируют, а это уже очевидно, такого рода структуры, или же мы узнаем, что нити заговора, как у нас любят говорить, ведут за рубеж. Какие плоды будут окончательно этого успеха, что реально изменится в связи с этой акцией российских силовых структур на Северном Кавказе? Ну, я думаю, что ослабление, прежде всего, в организационном плане бандформирования, но зависит ведь не только от уничтожения конкретных фигур в руководстве, а прежде всего от того, насколько эффективно будут решены социально-экономические проблемы, будет задействована антикоррупционная стратегия, о которой так много говорит постпред ЦКФО господин Хлопонин. Исчезнет, в конце концов, питательная среда для террористов.
Федеральные власти далеко не всегда могут разобраться в причинах конфликтов, возникающих на Северном Кавказе, уверен руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Если посмотреть подоплеку этих актов, кто, на кого, где происходит событие, очевидно, что это совершенно явление разного уровня и разных истоков. В Дагестане, как в неком черном ящике, происходят события, о которых федеральный центр либо не знает, либо могут только догадываться. Там переплелись противоречия совершенно разного уровня. И противоречия межклановые, межэтнические, и проблема протестных выступлений сторонников чистого ислама, так называемых ваххабитов. И когда происходит цепочка террористических актов, создается впечатление, что все движения направляются из некого центра. На мой взгляд, это ошибочное мнение, поскольку, например, покушение на чиновника из Кизляра совершенно выпадает из этой цепочки. В Дагестане идет обычная борьба за власть межклановая, которая продолжается с конца 80-х годов, и которая не прекращалась там, и которая периодически выливается в формы вооруженного противостояния между представителями различных кланов. Кизляр вообще, Кизлярский район является вообще одним из наиболее сложных узлов противоречия. Это традиционное место расселения русскоязычного и казачьего населения. Кизляр был, в общем-то, искусственно инкорпорирован в Дагестан. Вот та волна, ассимиляционная волна этническая, которая началась в конце 70-х, особенно в начале 80-х годов, она все время вызывает противоречия, все время вызывает этническую напряженность и противостояние в Дагестане.
Рассказал политолог Тимур Музаев. Он не склонен связывать вспышку активности террористов с фактом ликвидации одного из их лидеров.
Что касается явной активизации боевиков дагестанского подполья, то, на мой взгляд, оно вряд ли связано с ликвидацией Вагапова, был ли он или не был ли он одним из организаторов московского теракта. Поскольку явно за 2-3 дня, которые прошли с этого события, цепочку террористических актов, выступлений, вряд ли можно подготовить. И если дагестанское подполье способно на такую мобилизацию, вообще непонятно, кто контролирует власть республики. Скорее всего, это заранее подготовленная цепочка террористических актов, которым дагестанское подполье дает знать о том, что оно продолжает действовать.
Федеральная автодорога «Кавказ», перекрытая 22 августа группой жителей Бабаюртовского района Дагестана, разблокирована. В селении Бабаюрт вечером 22 августа произошла драка со стрельбой. Один человек был убит, еще один получил ранение. Причиной конфликта стал отказ в регистрации одного из кандидатов на должность главы села. После того, как милиция вмешалась в конфликт, около сотни человек, в основном женщины, перекрыли автодорогу «Кавказ». Сейчас обстановка взята под контроль. Зачинщики вооруженного конфликта и виновные в гибели человека устанавливаются, сообщает «Интерфакс». В только что опубликованном докладе Росстата по проблемам безработицы отмечается, что в Дагестане в мае-июле этого года зафиксирован один из самых высоких показателей безработицы в стране – 13,8%. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Знатоки кавказских традиций с удивлением восприняли заявление предпринимателя Исы Ямадаева о примирении его семьи с Рамзаном Кадыровым. Прежде обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в использовании незаконных методов борьбы и причастности к различным преступлениям. В частности, речь шла об убийствах старших братьев Исы Ямадаева, Сулима и Руслана, в прошлом полевых командиров чеченского подполья, в начале 2000-х годов, перешедших на службу федеральной структуры власти. В конце минувшего года Иса Ямадаев, сам перешивший покушение, обратился к президенту Дмитрию Медведеву с требованием, чтобы на членов его семьи была прекращена охота. Это цитата. И вот многолетняя непримиримая вражда закончилась встречей Ямадаева с президентом Чечни, после которой, как заявил Ямадаев журналистам, он все понял и простил. Я попросил поделиться своими ощущениями об этой истории чеченского журналиста и политолога Руслана Мартагова.
Конечно, удивился. Во-первых, вся предыстория этого конфликта, она, ну, даже по чеченским меркам, она, ну, не оставляла никаких оснований думать, что примирение состоится. Слишком много было жертв с одной стороны, все эти предыдущие заявления того же Исы Ямадаева, вы помните его письмо, которое было опубликовано в МК. В общем, действительно, удивительная история. Ну, дай бог, чтобы они действительно примирились.
А чем вы объясняете тогда то, что Иса Ямадаев неожиданно вдруг внял аргументом Рамзана Кадырова?
Вы знаете, скорее всего, он внял не аргументом Рамзана Кадырова, а представителем власти, потому что две эти семьи, благодаря усилиям господина Путина, были слишком политизированы. В большей степени они прислушивались не к каким-то традициям или обычаям, а прислушивались тому, что хотят в Кремле. Захотели в Кремле, чтобы они примирились, чтобы над Кадыровым, как говорится, поменьше было угроз, вот они и заставили заставили их примириться.
Чеченские обычаи не всегда точно соответствуют российским законам. Однако, если сейчас мы говорим о принятой у вашего народа морали, возможно ли вообще такое, что вот попросили старейшины и примирились обе стороны?
Голосом старейшин прислушивается, когда, знаете, было убийство по неосторожности там одного человека, как-то, знаете, или авария, или вот просто случайный выстрел. Ну, все бывает, как говорится, в жизни. Вот в этом случае голосу старейшин прислушивается. Но когда шла целенаправленная охота, тут, извините, тут голосу старейшин уже не прислушивается. Да и сами они в таких случаях, конечно, ради вежливости могут сказать свое слово, но вряд ли будут уверены, что к их мнению прислушиваются.
Семья Имадаевых в чеченском обществе – это уважаемая семья?
Ну, не была она уважаемая так в пределах даже той же самой Чечни. Была семья как семья. Просто вот взяли одно время, сколотили банду. Потом произошло вот известное постановление господина Путина 12 июня 2000 года. Семью всех, кто был к ней приближен, стали накачивать деньгами, и вот тогда только она выросла.
Как вы считаете, Имадаев вернется в Чечню? Есть у него сейчас там простор?
Трудно сказать, потому что слишком много у него кровников там, у этой семьи кровников в Чечне. Сказать, что он сейчас будет заниматься какой-то политической деятельностью. Там политическая деятельность, кроме Кадырова, никто не занимается. Все остальные, как говорится, на побегушках. А захочет он быть на побегушках или нет, это от него зависит.
Вы думаете, эта история отношений Исы Имадаева и Рамзана Кадырова на этом заканчивается?
Если были бы эти обычные семьи, то я мог бы сказать, что да, на этом все закончено. Но, как говорится, орел не тот.
Можно ли это рассматривать как очередную, пусть маленькую, победу у Рамзана Кадырова?
Безусловно, безусловно, это его победа. Ну, на этой победе он никакой капитал себе не скопит. Вот этот имидж обоих этих семей, он, ну, как-то искусственно поднят, раздут. Семья Ямадаевых, она там была абсолютно бессильна что-либо сделать или на что-то повлиять, поэтому какой-то капитал приобрести на этом Кадыров вряд ли сможет.
Все эти трагические события последних 15 лет Чечни, репутация чеченского семейства 15 лет назад и сейчас. Это разные понятия?
Традиции в какой-то мере сохранились, но уже не так, как это было 15 лет назад. У нас уже есть случаи, когда дети восставали против отцов, отцы против детей. И вообще гражданское противостояние у нас началось, я говорю, внутри вот общества противостояния у нас началось в 91-м году с приходом к власти Дудаева. После Первой войны это усугубилось вот этими вот идеями ваххабизма. Много у нас молодежи, которые приняли идеи ваххабизма, а идеи ваххабизма и традиционные вот эти вот устои чеченского общества, безусловное почитание старших, следование приказам старших, они расходятся между собой. Ваххабизм, он потому опасен для чеченского общества, что он лишает его традиционных устоев. Но, к сожалению, это уже проникло в наше общество. Кадыров руководствуется чеченскими обычаями только в той степени, которая помогает укреплению его личной власти. Все остальные обычаи – это вот безусловная свобода каждого члена общества, его равные со всеми другими возможностями иметь свое мнение, выступать со своим мнением – это все решительно пресекается. Как-то сравнивать даже вот с советским обществом, то есть советской властью, которая была на территории чеченской, республики, вы знаете, не приходится. В свое время советская власть, как бы мы ее сейчас не хаяли, но она все-таки была властью для всех, в том числе, включая номенклатуру. На сегодняшний день есть власть для общества, но абсолютно исключены из обязательств перед этой властью и сам Рамзан, и его окружение.
Считает чеченский журналист и политолог Руслан Мартагов. Иса Ямадаев сегодня сделал еще одно заявление. Он заявил о том, что его брат Сулим Ямадаев, бывший командир батальона «Восток», который, по версии Исы Ямадаева, находился в коме после покушения, отключен от жизнеобеспечивающей аппаратуры, и завтра, 24 августа, будет якобы похоронен. Ранее власти Дубая, где было совершено в свое время покушение на Ямадаева, утверждали, что он уже мертв. Об этом же заявляли власти Чечни, причем, по их данным, похороны состоялись еще в минувшем году. Иса Ямадаев в то же время настаивал, что его брат тяжело ранен, но жив. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 23 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. Израильские и палестинские политики готовятся к возобновлению прямых переговоров. Почему мало кто верит в то, что этот процесс будет плодотворным? Владимир Путин написал предисловие к биографии Бориса Ельцина. Почему он обошелся без политических оценок? На Украине воздают почести национальному поэту Тарасу Шевченко. Об этом мы поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как прошел митинг в защиту Химкинского леса? Фото и видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Станислав Белковский о том, кто и как руководит на местах.
В блогах Свободы.
Владимир Тольс. Вторжение в Чехословакию глазами чекистов.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Столица Филиппин Манили после штурма полиции автобуса с 15 заложниками, 7 из них и сам нападавший обнаружены убитыми. 4 человека остались в живых, о судьбе остальных не сообщается. Причина гибели заложников пока не установлена, захватчик автобуса был убит снайпером. Югу Пакистана угрожает новое наводнение, сотни тысяч людей покинули свои дома. В Дагестане в понедельник найдены убитыми подполковник пограничной службы Руслан Желудкин и местный житель, которые пропали в субботу в Цунтинском районе республики. Как сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана, они были убиты холодным оружием и обезглавлены. Бывший командир чеченского батальона «Восток» Сулим Ямадаев умер в больнице в Дубае. Об этом сообщили его родные, которые приняли решение отключить аппараты жизнеобеспечения. Правозащитники считают, что дело об убийстве сотрудницы мемориала в Грозном Натальи Истемировой не расследуется. В Хамовническом суде Москвы на процессе по делу бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» начал давать показания Платон Лебедев. Президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуры на должности руководителя Кабардино-Балкарии и Калининградской области. Россиянин Виктор Бут, арестованный в Таиланде по подозрению в торговле оружием, переведен в другую тюрьму и помещен в карцер. Как сообщила Интерфаксу его жена, Бут помещен в тюрьму Бангкок-Хилтон, которая известна своим жестоким режимом. Международный институт прессы, базирующийся в Вене, обеспокоен судьбой украинского журналиста Василия Клементьева, пропавшего 11 августа. За жизнь журналиста опасается и украинская правозащитная организация «Институт массовой информации». В Пакистане в результате двух взрывов погибли более 20 человек, свыше 40 ранены. Взрывы произошли в районах Южный Вазиристан и Курам, где часто происходят столкновения суннитов с шиитами.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 23 августа. На Ближнем Востоке, да и во многих других странах мира, активно обсуждают перспективы возобновления прямых израильско-палестинских переговоров. Об этом стало известно после заявления генерального секретаря США Хиллари Клинтон. Стороны должны встретиться в Вашингтоне 2 сентября. Предыдущие переговоры прерваны по инициативе палестинцев полтора года назад, после того, как Израиль начал в секторе Газа военную операцию «Литой свинец» против группировки «Хамас», которая не входит в Организацию освобождения Палестины, признана в ряде стран террористической. Накануне премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху подтвердил, что израильтяне и палестинцы действительно близки к мирному соглашению, которое может положить конец десятилетиям конфликта. О том, насколько реальны сейчас достижения мира на Ближнем Востоке, мой коллега Александр Гостев сегодня беседовал с российскими экспертами. В эфире востоковед профессор Ирина Звигельская.
как показывает практика, самый трудный шаг в данном случае последний. Потому что речь идет уже не столько о каких-то соглашениях, которые встраиваются как ступеньки в окончательное урегулирование, а речь идет о том, что называется окончательный статус. Иными словами, речь идет о создании палестинского государства, о разделе Иерусалима, о возвращении беженцев, о том, чтобы Израиль вывел часть поселений или стянул их к своим границам и так далее и тому подобное. О базовых вещах конфликта. Поэтому какие-то чрезмерно оптимистические заявления, они, мне кажется, носят скорее пропагандистский, такой политический характер, чем отражают реалии.
25 сентября истекает мораторий на строительство израильских домов на палестинской территории. Палестина постоянно упирает на то, что если хоть что-то произойдет после 25 сентября, начиная от 26-го, то переговоры, безусловно, сорвутся. Израильтяне уступят здесь после 25 сентября?
Даже если премьер-министр постарается сделать так, чтобы еще какое-то время мораторий сохранялся. Вопрос заключается в том, насколько он действительно может это сделать. Существует до сих пор масса людей, которые готовы делать такие нелегальные поселения. Существует целое поселенческое движение в Израиле. Правые люди, люди религиозные, для которых поселиться на палестинской земле значит поселиться на своей исторической земле. И это право, от которого они собираются отказываться. Поэтому начало переговоров, оно достаточно хрупкое, потому что возможность появления какого-нибудь нового поселения или расширения старого – это, к сожалению, очень реальная вещь. Позиция палестинцев связана не только с опасениями, ну что где-то появится еще какой-то дом, но она связана с тем, что они хотят привлечь максимальное международное внимание к этой проблеме. Потому что вот этот ползучий захват палестинских территорий, который осуществляется, он оставляет все меньше и меньше реального места для строительства палестинского государства независимого.
Еще один фундаментальный пункт, то, что будущее государство палестинское будет создано в границах 67-го года со столицей в Восточном Иерусалиме. Вот вы можете себе представить Восточный Иерусалим столицей палестинского государства?
Именно так разделенный Иерусалим, как столицу палестинского государства, я представить себе, к сожалению, не могу, потому что за это время действительно появилось слишком много реалий, но при этом я не исключаю разделы Иерусалима, так сказать, со соответствующими уступками друг другу, может быть, с выделением в особую какую-то зону вот этого старого города и святынь и так далее. То есть какие-то условные или не очень условные границы, мне кажется, проведены быть могут. Главное в данном случае принципиальное согласие с тем, что город может быть разделен. Что касается границ 67-го года, то здесь тоже, в общем, ситуация в значительной степени изменилась. Это не означает, что невозможны обмены определенными участками, определенными территориями. Это не означает, что часть поселений, даже израильских, может оказаться в палестинском государстве, так сказать, под палестинским суверенитетом. При нормальных отношениях ничего в этом страшного нет, конечно. Но сейчас представить себе, что эти все проблемы будут решены на прямых переговорах, мне трудно. Во всяком случае, потребуется очень много времени.
Востоковед профессор Ирина Звигельская, журналист газеты «Время новостей», специалист по ближневосточной политике Елена Супонина сомневается в том, что мирное соглашение между Израилем и Палестиной будет подписано, отмечая, что даже если это произойдет, вооруженный конфликт на Ближнем Востоке вряд ли прекратится.
Действительно ли Организация освобождения Палестины, если это такое соглашение подпишет, будет представлять интересы всех палестинцев? И какова будет цена этого соглашения?
Я сильно сомневаюсь вообще, что мирное соглашение будет подписано. А если таковое будет подписано между израильским правительством и Организацией освобождения Палестины, то цена этому соглашению грош, потому что такие радикальные палестинские организации, как Хамас, например, не входят в Организацию освобождения Палестины. А Хамас контролирует значительную часть палестинской автономии. Очень необходимо единство в рядах палестинцев. А без такого единства невозможно ни вести полноценные мирные переговоры, не прийти к полноценному мирному соглашению. Но я считаю, что даже с умеренным руководством палестинской автономии израильтянам будет трудно договориться, потому что израильтяне сейчас не готовы при правительстве Беньямина Нетаньяху и при его министре иностранных дел Авигдоре Либермане идти на значительные уступки, каковых добиваются палестинцы. Однако это не значит, что усилия, предпринимаемые международным сообществом, потрачены напрасно. Мне кажется, на самом деле международные посредники немного лукавят. Они не столько хотят сейчас добиться мира, конечно, это задача хорошая, но маловыполнимая, сколько хотят удержать стороны от нового конфликта.
Если говорить о других участниках мирного ближневосточного процесса, кроме Израиля и палестинцев, в первую очередь о Соединенных Штатах, последнее известие – это успех администрации Обамы?
Это скорее успех, но я бы не сказала, что это успех исключительно американцев. Очень много сейчас добилась Россия, которая председательствует в Совете Безопасности ООН в августе месяце. И это она как раз пробила и заседание в Совете Безопасности ООН, которое состоялось 17 числа по теме Ближнего Востока, и с огромными мучениями, но добилась заявления четверки посредников по ближневосточному процессу, в котором они призвали палестинцев и израильтян к прямым мирным переговорам. Но, без сомнения, американцам в этом деле отводится ведущая роль. Россия с этим согласна. И недаром в начале сентября переговоры должны состояться именно в Америке. И к этому процессу будут на этот раз более активно подключены такие арабские посредники, как египтяне и иорданцы, которые в свое время уже заключили мирное соглашение с Израилем.
Еще остается Сирия. А ведь когда сейчас говорят о будущем палестинском государстве, говорят о границах 67-го года. Если все-таки соглашение, ну, вдруг будет подписано, как себя может повести Сирия?
А вот именно поэтому-то я и сомневаюсь, что такое соглашение будет подписано. А если состоится подписание какого-то документа, то это будет неполноценное мирное соглашение. Действительно, и сирийцы, и ливанцы, и стоящие за некоторыми организациями в этих странах иранцы, они настаивают на том, чтобы израильтяне пошли на полные и комплексные уступки. Они не заинтересованы в том, чтобы соглашение было частичным только с палестинцами. И поэтому я думаю, что некоторые игроки на Ближнем Востоке будут противодействовать вот заключению вот такого неполного или одностороннего соглашения между израильтянами и умеренными палестинскими лидерами.
Елена Супонина, обозреватель газеты «Время новостей», с российскими экспертами беседовал мой коллега Александр Гостев. А вот как оценивает перспективы переговоров между Израилем и Палестиной директор Филадельфийского института внешней политики Харви Сикерман.
На мой взгляд, это прежде всего свидетельство того, что администрация осознала свой собственный ошибочный подход к посредничеству в израильско-палестинских переговорах. Она полтора года требовала от израильтян значительной предварительной уступки в виде отказа от расширения поселения. В Белом доме считали, что такое требование выставит их в глазах палестинцев и арабского мира в качестве нейтрального посредника. Но администрация вскоре выяснила, что любая предварительная уступка возбуждает у другой стороны аппетит. Эта уступка становится ключевым требованием, к ней добавляются другие мелкие требования, и процесс безнадежно вязнет. Теперь администрация решила отказаться от предварительных требований и наверстать упущенное время, собрав в Вашингтоне глав Израиля и палестинской администрации и заявляя о том, что года может быть достаточно для достижения мирного договора. Существует четыре принципиальных вопроса, которые необходимо разрешить. Это границы будущего государства, безопасность Израиля, будущее Иерусалима и судьба палестинских беженцев. По первым двум вопросам стороны были способны найти взаимопонимание. Иерусалим и беженцы были камнем преткновения. И я лично очень сильно сомневаюсь, что израильский премьер пойдет на подписание всеобъемлющего мирного договора с партнером, который не представляет сектор Газа. Это было бы попросту несерьезно. Я думаю, что в лучшем случае им удастся подписать то, что иногда называют подсуконным соглашением, которое будет подписано и отложено в сторону до лучших времен, когда созреют условия для его осуществления. Вероятнее всего, этот саммит будет означать возобновление процесса переговоров, дипломатического процесса, который был прерван 2 года назад, что очень важно, поскольку этот процесс позволяет участникам находиться в контакте, предпринимать важные шаги.
Говорил американский политический аналитик Харви Сикерман. Во всем мире обсуждают перспективы палестино-израильских переговоров.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 23 августа. И сейчас, как обычно, примерно в это время часа, о важных публикациях, новых книгах и заметных телерепортажах. В издательстве «Молодая гвардия. В серии жизнь замечательных людей» выходит книга Бориса Минаева о первом российском президенте Борисе Ельцине. Журнал «Огонек» опубликовал сегодня одну из глав книги и предисловие, которое написал премьер-министр России Владимир Путин. У микрофона моя коллега Вероника Боде.
Глава из книги «Ельцин», опубликованная в журнале «Огонек», посвящена событиям путча 1991 года. Она называется «Подробности перестрелки», но в журнале озаглавлена иначе – «Комитет испугавшихся». Автор книги Борис Минаев, писатель и журналист, главный редактор мужского журнала «Медведь».
Ну, это обычная биография. Она построена хронологически. Вот рассказ о жизни героя от рождения до смерти. Первый, может быть, последний для меня такой писательский опыт, когда ты знаешь, что об этом человеке уже очень много написано, и всякого разного написано. И это как бы некий вызов для автора сделать какой-то свой взгляд, свой вариант этой судьбы. Это просто вот такая творческая задача, очень сложная. Решить ее, это было для меня самое интересное.
Какими источниками вы пользовались?
Есть там две американские биографии Ельцина, есть вообще много книг зарубежных исследователей, ну и, конечно, огромное количество мемуарной литературы. Но больше всего, наверное, мне помогло была книга «Эпоха Ельцина». Это сборник статей, написанных людьми, которые с ним работали, его помощники, сотрудники его администрации. Там очень много документов, очень много фактологического материала. Ну и то, чем не могли воспользоваться другие биографы, это интервью с Наиной Иосифовной Ельциной и с его дочерьми.
Скажите, что для вас значит Борис Ельцин? Как вы оцениваете его роль в российской истории?
Я оцениваю его как великого человека, совершившего важный очень исторический шаг, то есть который, может быть, другие политики не могли бы совершить в силу его личных качеств, мужества, решимости, силы какой-то внутренней. Хотя, в общем, страна находилась в очень тяжелом состоянии, состоянии какого-то вот развала, раздрая, но вот благодаря его мужеству удалось из этого состояния выйти. Хотя я понимаю, что к нему отношение очень неоднозначное и будет неоднозначным, и только историки, наверное, создадут какой-то объективный портрет этого времени.
В предисловии к изданию Владимир Путин пишет: «Масштаб фигуры первого президента России Бориса Николаевича Ельцина трудно переоценить. Даже самые последовательные противники вынуждены признавать в нем такие человеческие качества, которые делают честь любому политику. Однако российский премьер-министр избегает здесь оценок политических перемен эпохи Ельцина, полагая, что, цитирую, «масштаб преобразования был столь грандиозен, что только время может дать истинную оценку тому, что было им сделано». Владимир Путин говорит и о роли Бориса Ельцина в своей собственной судьбе. С пафосом вспоминает его напутственные слова в день ухода из Кремля: «Берегите Россию». Впечатлениями о новой книге поделился с «Радио Свобода» Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», в прошлом советник Бориса Ельцина.
Текст, ну, тот небольшой отрывок, который удалось прочитать, производит впечатление нормального текста, изложенного достаточно живо для широкого круга читателей, с отсылками к воспоминаниям самого Бориса Николаевича.
А что вы думаете о предисловии Владимира Путина?
Я думаю, что это просто такая дань уважения Борису Николаевичу, которую он обязан испытывать, помня о том, благодаря кому он неожиданно для себя и всех остальных попал на высший пост в стране.
Вы обратили внимание, что Владимир Путин не дает оценки политическим преобразованиям ельцинской эпохи?
Он старается вообще быть подальше от политических сюжетов, и это совершенно понятно, потому что сравнение между эпохой Ельцина и эпохой Путина могут быть либо к выгоде эпохи Ельцина, либо лукавыми.
Сам факт выхода этой книги в серии ЖЗЛ с предисловием Владимира Путина вы склонны рассматривать как некое знаковое событие?
Нет, совершенно не склонен. Думаю, что это никак не связано с какими-то возможными изменениями позиции Путина или изменениями в режиме. Это часть торжественных мероприятий.
Вы были советником Бориса Ельцина. Что для вас главное в той эпохе?
Открытые возможности. Это шанс на нормальный путь в будущее. Уникальная политическая фигура реально исторического масштаба, ну и человек интересных человеческих качеств, с которым было интересно работать.
Книга Бориса Минаева «Ельцин» выйдет в свет в начале сентября. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В украинском городе Канев в рамках торжеств по поводу 19-й годовщины провозглашения независимости Украины после масштабной реконструкции открыт музей Тараса Шевченко, не работавший 7 лет. В Канев на церемонию выехал президент Украины Виктор Янукович, по распоряжению которого полгода назад музею в срочном порядке выделили около 13 миллионов долларов. В Каневе Шевченко, скончавшийся в Петербурге в возрасте 47 лет в 1761 году, похоронен на Черничьей горе над Днепром. В эфире «Радио Свобода» старший научный сотрудник музея Тараса Шевченко Татьяна Муциевская.
Это материалы о жизни Шевченко. Второй этаж, а первый этаж рассказывает о памяти Шевченко, о том, как перезахоронили тело Шевченко на могиле в Каневе, как перевозили тело с Петербурга в Канев. То есть все о истории его перезахоронений. Сегодняшний музей – это музей уже европейского стиля с новыми технологиями музейными. И экраны большие плазменные, и инфокиоски. Экспозиция была сделана буквально вот за несколько месяцев, и новая власть, она также обратилась к имени Шевченко и обратила внимание на Канев, потому что понимает, что сюда действительно очень много людей идет, не только украинцев, а и людей разных национальностей, и фактически это действительно то место, куда люди не просто идут ради того, чтобы поставить себе плюсик против того, что они сделали эту поездку, а, конечно, ради того, чтобы духовно побыть здесь, на могиле Шевченко, и как бы очиститься. Это гора, как Божья гора. Когда-то я шла по ступенькам, впереди меня шли молодые мужчины и разговаривали очень на красивом украинском языке, и они между собой говорили, что вот когда их в школе привезли сюда, на могилу Шевченко, они ничего с того времени не помнят, кроме ступенек. Но сегодня они как бы осмысленно поднимаются и вот ощущают ту духовность, которая здесь витает на Черничьей, теперь уже Тарасовой горе. Это высшая степень одухотворения здесь, понимаете? Поэтому много художников, которые здесь приезжают, они рисуют и говорят, просто легко здесь рисуют, поэзия легко здесь пишется, потому что действительно очень красивые места, те места, которые фактически и Шевченко помогали творить.
Говорила сотрудник музея Тараса Шевченко в Каневе Татьяна Муциевская. Этот музей в Каневе открыли в 1939 году, когда, согласно решениям партии, Шевченко считался главным украинским поэтом, воспевавшим дружбу российского и украинского народов вместе страдавших под игом царизма. Как выглядит фигура Шевченко сегодня? Я беседую с петербургским литературоведом Яковом Гординым.
Судя по переводам, и я пытался читать его в свое время на его родном языке, это во всяком случае большой поэт, конечно, с таким огромным поэтическим темпераментом, что чрезвычайно важно, чрезвычайно эмоционально напряженный. Главное такое качество, которое привлекало к нему всегда украиноязычных читателей, потому что, конечно, так сказать, для русского читателя он такого интереса не представлял.
Главное в творчестве Шевченко – это гражданская лирика, патриотические стихи.
Он был поэтом, конечно, это, так сказать, рискованная формулировка, поэтом в значительной степени национального и социального реванша. Шевченко необычайно остро переживал драматическую судьбу Украины, потому что представление о вольной Украине, которая попала потом в систему железной имперской структуры, когда на Украину пришло крепостное право, и Украина, которая страдала от ляхов, поляков, главные его вещи, ну, кроме там хрестоматийного стихотворения «Завещание», которое тоже очень симптоматично, это поэмы Гайдамаки, это вот большие поэмы огромного трагического накала, и, в общем, призывающие к отмщению за трагическую судьбу Украины.
Шевченко родился в семье крепостных крестьян, но его, кажется, выкупили петербургские писатели, пораженные его талантом, собрали деньги и выкупили из крепостничества. Как Шевченко чувствовал себя в этих рафинированных писательских кругах литературных?
Было такое двойственное отношение. Конечно, как человек, так сказать, благородный, он был благодарен, безусловно, и Жуковскому, и всему этому кругу петербургской литературной интеллигенции, которая не без труда, надо сказать, добилась для него свободы, но при этом он все-таки все-таки, очевидно, ощущал себя вообще в русском обществе не своим человеком. Главные его интересы были все-таки там, на Украине, в истории Украины, в судьбе Украины. Он же и попал, собственно говоря, в солдаты из-за участия в полулегальном обществе. Не это там было главное. Главное было то, что он в своих стихах обидел императрицу, действительно, довольно зло о ней написав, и Николай I ему этого не простил.
Тарас Шевченко был канонизирован советской официальной пропагандой, идеологией, литературой идеологизированной, памятник в Москве, набережная в Москве, громадный музей на Украине, естественно, в Киеве памятник и все сопутствующие этому символы посмертной славы. В пантеоне советской украинской литературы, ну, конечно, принадлежало первое место впереди Ивана Франко и Леси Украинки. В какой степени такое понимание его как представителя братского украинского народа соответствует действительности?
Советское литературоведение могло из кого угодно сделать что угодно. Разумеется, он не был проповедником братства народов. Это знаменитое его действительно очень сильное стихотворение «Завещание». После того, как его похоронят над Днепром, на Украине милой, а потом там вставайте, цепи разорвите и горячей вражьей кровью волю окропите. Вот очень характерные строчки. Конечно, главный враг для него был, ну, русский царизм, а не русский народ. Но именно русский царизм, именно империя.
Шевченко был человеком парадоксальной, сложной и, видимо, тяжелой такой судьбы, человек изломанной жизни. Это как-то сказалось на характере его?
Судьба действительно была очень тяжелая. Многолетняя солдатчина с запрещением писать и рисовать. Ведь Николай специально приказал запретить ему писать и рисовать. И его собственная судьба накладывалась, конечно же, на судьбу Украины в его представлении. И эта судьба и эти представления о трагедии Украины порождали, можно прямо сказать, жестокость многих его стихов. Вот я упомянул «Гайдамаков», это страшная поэма с описанием кровавых расправ. «Гайдамаков» — это, так сказать, такие вот вольные казаки, ну, собственно говоря, такого разбойничьего типа, которые мстят польскому мирному населению, в том числе, за тяжелую судьбу своей родины. Страшные есть и такие вдохновенно кровавые описания. Конечно, его трагическая судьба накладывала отпечаток и на характер его творчества.
Як умру, то поховайте мене на серед степу широкого на країні милі. Серед степу широкого на країні милі. Що плани широко полі під Дніпро й кручі, було видно, було чути, як реве ревучі, було видно, було чути, як реве.
Начнем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 23 августа я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве Владимиром Ивахненко. Был петербургский литературовед Яков Гордин и старший научный сотрудник музея Тараса Шевченко в Каневе Татьяна Муцеевская. Открыт после масштабной реконструкции музей Тараса Шевченко.
Злою кров'ю, волю окропіте.
так обстояли дела в понедельник, 23 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Илья Бобчинецкий. У микрофона это час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы можете легко продолжить. На сайте «Свобода» открыта моя авторская страница, где размещены материалы из итоговых выпусков программы «Время свободы», которые мне кажутся особенно примечательными. Заходите, еще раз вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру. Всего доброго.
Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Не забудь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многие стали кричать позор правительству, позор Путину, Тимкинскую трассу.
Я думаю, что Иран – это угроза не только государству Израиль, но и всему миру.
Несмотря на то, что Единая Россия сделала из нашей страны полицейское государство.
Правила, существующие в нашей замечательной демократии, предусматривают.
Министр внутренних дел Италии Роберто Марони одобрил действия президента
Франции. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».